Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8 в Москве, в столице. Программа Алексея Гудошникова. И сегодня у меня в гостях Виктор Иванович Балашов, диктор Всесоюзного радио 44-го года. С 47-го по 96-й год работал на Центральном телевидении, народный артист Российской Федерации, участник Великой Отечественной войны. Виктор Иванович, здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте. Или вечер уже, да?
Уже вечер, получается.
Уже вечер, да. А, вы вечером выходите?
Да, мы вечером выходим.
А я обычно слушаю, говорит Москва, вашу радиостанцию, слушаю с раннего утра и до середины дня.
Это, знаете ли, обычное дело. У нас так обычно и происходит, это правда. Но у меня программа вечерняя, я поясню нашим слушателям, мы записываем программу, это сейчас программа записи, поэтому может создаться впечатление, что мы там путаемся во времени, мы не путаемся во времени, просто сейчас еще пока утро у нас здесь, но вообще уже вечер. Виктор Иванович, я знаю, что вы работали в этом здании, из которого мы сейчас вещаем.
Вы знаете, что не только в этом здании, ведь радиостанция «Говорит Москва» начинала свою работу не на этом участке земли московской, а чуть-чуть подальше. Я уже забыл даже улицу, это название улицы этой. Там начиналось, зародилось именно вот эта радиостанция, которая сегодня имеет имя «Говорит Москва».
И вы там работали?
Ну, я работал параллельно на телевидении, и была у меня договоренность. Я вообще люблю очень радио, кстати, работать. Это как-то не то, что ближе, это как-то больше возможностей, если я, так можно сказать, у микрофона, особенно когда ты хозяин этого отрезка времени в эфире, вот как вы. У вас сколько час идет передача?
Два часа.
Да. Вы хозяин.
Спасибо.
Вы понимаете, вы готовитесь, вы ждете гостей, вы, может быть, для себя где-то чего-то репетируете, думаете, пишете, заготавливаете. Иногда экспромт идет. Вы хозяин вот этого двухчасового отрезка. Это прекрасно.
На телевидении не так.
Там все другое. Там все готовится где-то в кустах, где-то там за кулисами, в этих в редакциях, дома, на улице думаешь, идешь, там в машине едешь, думаешь. Конечно, вы тоже так же работаете, чуть-чуть добавляете, но основная работа у вас 2 часа в эфире, это же прекрасно.
Я просто думал, что это сегодня так, когда на радио ты сам хозяин своего времени, хозяин своего эфира, а на телевидении работают редакторы, большая очень команда.
Да, подготавливают.
А так было всегда?
В каком смысле?
Ну, так было всегда? Так всегда радио отличалось от телевидения?
Вы знаете, вот так технологически. Что я ведь хорошо помню радио буквально с первых послевоенных лет. Даже больше скажу, во время войны, в конце войны, в 44-м году, я уже был около микрофона и в этом здании, и то, что было здание радио, там на улице Качалова, теперь она по-другому, эта улица называется, дом звукозаписи, ДЗЗ называлось. Вы знаете об этом?
Да.
Вот два участка было радио, а потом первое самое радио, всесоюзное радио, оно послевоенное, я имею в виду, то, что я знаю, оно находилось, и это здание сейчас находится, вот на площади Пушкина за кинотеатром «Россия». Такое старинное, четырехэтажное, пятиэтажное здание, не очень большое, но это было всесоюзное радио, откуда вот шли вот эти позывные московского радио, всесоюзного радио, которое начиналось каждый день, «Говорит Москва», передаем там то-то, то-то и то-то, или даже точнее, «Говорит Москва», «Московское время», 18:30. Передаем тот и тот.
А вот у вас голос, это баритон или это уже бас?
Вы знаете, что нет, баса никакого нет. Это, конечно, это баритон, но это для певца подходит больше, так сказать. Скажешь, что он баритон, а он поет, ох, какой баритон. Да, баритональная тональность такая, но это дала природа, и потом занятия, учеба. Я же по конкурсу в 44-м году... По конкурсу, какой конкурс? Это уже конкурс закончился, я Вот, видимо, так вот моя судьба оказалась.
Вот что... я и хотел спросить, как тогда, вы с 44-го года были диктором Всесоюзного радио, как...
Я не был еще диктором.
А он описано, слушайте,
нет,
в открытых
это
источниках?
Это я считался, так сказать, диктор-практикант, диктор-студент. Угу. Были открыты курсы, так называемые, не открытые, а конкурс, но назывался на курсы, но это была студия уже, угу. Это была студия, где преподавались уроки русского языка, техника речи, культура речи русского языка, русской речи, преподавали великие мастера русского слова.
То есть я правильно понимаю, как сейчас часто происходит, прийти с улицы и сесть за микрофон... Это было невозможно.
Не только невозможно. Прийти в каком-то другом... в ту пору, да? В ту пору, да. Я хотел сказать, что... Тут и другое, даже в таком одеянии, как сегодня, приходят в студию некоторые, я имею в виду телевидение, угу. Да и вообще к микрофону. Микрофон – это святое. Я вот удивляюсь, что неужели люди не понимают, что они выходят навстречу с миллионами зрителей, слушателей. Ну как же можно отнестись к себе небрежно, неаккуратно? Вы понимаете, и в слове, и даже, скажу вам, и в одежде, да. Да, пожалуйста, на пляже, в лесу, гуляй как хочешь. Но ты же на работе. Перед тобой миллионная аудитория. Как же ты можешь себе позволить не знать русского языка, не знать его техника речи, не знать техники речи, не знать культуру речи, не знать какие-то, ну, даже событийные события, связанные с русским языком в жизни России.
Так не учат сегодня?
Плохо. Я преподавал немножко на телевидении, так я ушел, не стал. Я не выдержал мое сердце, как говорится, и душа, потому что люди приходят только лишь получить вот эту так называемую корочку, как они называли. Ну, вот...
Диплом.
Дипломчик, что ли, так вот. Да какой диплом? Такая книжечка какая-то небольшая. Только это, видимо, получить. Я им сразу сказал: ребята, никто из вас у микрофона ни на радио, ни на телевидении никогда не будет. Так оно и получилось. Правда, не возразили. А вот у нас одна там Люба, моя. Какая Люба? Где? Чего? Вот посмотрите вы. Ну, посмотрела. Ну, страшно. Страшно. И сегодня это страшно. Для меня, во всяком случае.
Страшно что?
Произношение. Внешний вид, культура поведения у микрофона, вообще вот эти улыбки дешевые, такие сделанные, искусственные. Микрофон, он требует полной отдачи души. Вы понимаете, я не зря сказал, что нас смотрят и слушают миллионы людей. И я не могу к ним прийти со своими мыслями домашними или там приятельскими, или какими-то там еще, там где-то покупка была, или будет, или что-то приобрести, или достать, как сегодня это очень принято. Этого не было. Все выбрасывалось из головы, вообще все. Я и мои коллеги, я сейчас больше говорю о телевидении, ну, мы близки все равно, радио, телевидение, где-то по звучанию все равно мы где-то очень близки с вами, или вы с нами, так что... Вот. У нас одна задача стоит, это микрофон, и передать нашим зрителям то, что нам положено передать, рассказать, беседовать, вести беседу.
Но вот сегодняшнее отношение к слушателю, к зрителю, оно, наверное, тоже изменилось. Может быть, сами журналисты, ведущие, они не воспринимают вот этот выход на миллионы, как вы говорите, чем-то важным? Не воспринимает это что-то важное?
Да, возможно, да. Я не спрашивал никого, потому что меня уже это мало интересует. Я вижу, я сейчас не работаю. Так у меня бывают вот передачи на телевидении, бывают, потом куда-то приглашают на какие-то записи там неожиданно. Я отказываюсь, так часто отказываюсь. Именно часто отказываюсь, потому что, ну и что? Ну, покажут меня лишний раз, там скажут, а зачем мне это? Уже, понимаете, не та волна моей жизни уже. Я о себе говорю больше. Я человек не из тех, чтобы потом говорить, что вот, я был в эфире, смотрите, все звонить по телефону, рассказывать, смотрите. Это глупость, просто глупость. Это была работа. Была работа, у меня другого ничего не было после фронта. После того, как я стал инвалидом Отечественной войны, после ранения.
У вас было два ранения?
Да, их было больше. Да, их там было больше, но это мелочь все. Так что, вы понимаете, я понимал, я очень любил спорт, кстати, с детства. Я уже работал по мастерам. Общество «Динамо» для меня — это родное общество. Я в нем вырос, возмужал, как говорится, и действительно был силен и физически, и морально, и оттуда ушел на фронт с мастерами спорта. Ушел.
Вот вы заговорили о войне, вы заговорили о том, что вы участник Великой Отечественной войны, и у меня вопрос к вам. Вот наше поколение, оно не знает войны, ну, это объективный факт. Не кажется ли вам, что вот сегодня люди поздно взрослеют, что сегодня мы в определенной мере инфантильны?
Я выдержал паузу небольшую, думая о том, что вы меня спросили. Смотря в чем, они не всегда бывают инфантильны, не всегда. Смотрите, какие драки, какие потасовки, какие пьянки, какие взаимоотношения в семье, на улице, в общежитии, даже на работе.
Это как раз не, ощущение безответственности некой.
Ну, так оно и есть, разгильдяйство, будем говорить по-русски. Хорошее слово, разгильдяйство. Да. О, как хорошо звучит. Великолепно. Да, не думают, не то, что не думают о будущем, а совести нет. Нет культуры, нет знаний, нет... Сегодня нет самого основного. Откуда брать вот эти правила игры по жизни? Будем-то, это очень грубо я сказал. Понимаете, это должно быть на каком-то очень тонком духовном уровне. Плюс душевном уровне. И пусть даже и физическом уровне. Ведь, понимаете, никто не думает, что жизнь очень коротка. Она действительно очень коротка. Все думают, что проживут тысячи лет. И вот, вот работают, вот там что-то ищут, что-то там достают, воруют, обманывают, врут друг другу. Смотрите, сколько лжи. Огромное количество лжи.
Раньше меньше было?
Вы понимаете, что мы не знали, что если даже была ложь, она была, может быть, действительность была чуть-чуть преувеличена. Иногда было это, действительно было. Но это чуть-чуть, это в порядке, ну, в порядке, что ли, общего такого направления в подаче идеологии. Ну, была такая страна, СССР.
Советский Союз, да.
Ну, было такое, конечно. И я вам скажу, что от этого никто не страдал. Наоборот, вот у меня на радио, например, вы понимаете, на радио, я сейчас вот о радио вспомнил. Я же ведь на Дальний Восток уехал на радио. Я на Дальнем Востоке работал, в Хабаровске и Владивостоке. Я уехал для того, чтобы набрать опыта именно на радио, чтобы потом вернуться к телевидению.
Сейчас сложно представить, что кто-нибудь уедет
я об этом говорил
на Дальний
всегда,
Восток, да.
Да, причем я послал свою запись, не одну, а две, по-моему, даже три, и получил оттуда приглашение. Пожалуйста, мы ждем вас, вы нам понравились, вы нам нужны, и все. Я с большой радостью уехал, потому что я еще был щенок в этой жизни. После фронта, после армии. Парень пришел, даже одеться не во что было. Я пришел на конкурс радио в свитере, который мама из белого сделала зеленым, покрасила. Свитер, какие-то штаны полуфронтовые. Ботинки отцовские, потому что я уже вырос, как раз его размер подходил. Отец погиб на фронте, похоронен в Духовщине под Смоленском. Там памятник стоит, бывал я у него, царство его небесное. Вот, понимаете, вот такой я пришел на радио. Почти беспомощный человек, не человек, ну уж такой беспомощный, но такой... Ну, не было еще опыта никакого.
Когда вы говорите «беспомощный», я удивляюсь, вы прошли войну.
Не, ну, А что? Ну, парню же 19-20 лет в ту пору. Это не то, что сегодня. Идеология была другая. Какая-то дружеская, я бы сказал, обстановка в школе. Ведь после школы же ушел. В школе была чудная обстановка. То, что сегодня творится в школах, то, что я слышу и по радио, и вижу по телевидению, это какой-то кошмар. Какие же дети выходят? Мы вышли все до единого были патриоты. Причем искренние патриоты. Это некрасивые слова. Нет, мы ушли добровольцами. Мы ушли добровольцами. И таких миллионы было людей, таких молодых парней. Вот пока я один остался из этой нашей когорты, той плеяды молодых людей. Вы понимаете, ну время было другое, но все другое, взаимоотношение было другое. По отношению к женщине, к семье, к отцу, к матери. Я смотрю по телевидению вот сейчас иногда эти передачи, которые идут. Ну что это, какие-то разборки, какие-то суды, какие-то переезды. Америка, в Англии, во Франции, где-то там. Что это такое вообще? Вот это жигурда, которую я знаю десятки лет. Ну как же это можно демонстрировать? Как можно показывать на весь мир, наверное? И говорить это почти в превосходной форме. О, какой герой! Да какой герой! Как можно? Одно одеяние на нем уже вызывает протест. Какой-то сатанизм. И так каждый вечер по всей плеяде нашего экрана телевизионного.
Вы сказали о людях, о которых, как вы считаете, не нужно даже говорить и не нужно их показывать по телевидению. Вот сейчас одна из последних новостей, я вас прошу, вот Ксения Собчак, которая...
Это кошмар, я же вас перебиваю даже, не надо, не хочу говорить, ничего не хочу говорить. Ничего не хочу говорить абсолютно, ничего. Хотя я папу ее я хорошо знал. Хороший человек был, прекрасный человек, великолепный человек. Ну, правда, коротко знал, но все равно то, что... Мне позволяло с ним встречаться. Это были хорошие какие-то встречи. Ну, нормальный человек, что я могу сказать.
Нет у вас ощущения,
что... Не хочу о таких женщинах говорить вообще не хочу. Это, если говорить о них, то... Ну, как же можно, когда они тоже почти каждый вечер появляются, рассказывая о своих мощных возможностей в грудях, в задних местах, понимаете, о чем говорю?
Да, я понимаю. Да.
О том, что... А я была 3 раза замужем, 4-й вышла, тоже разошла, значит, дети остались там, это тут, это со мной. Слушай, зачем мне это разбираться? Зачем это миллионам людей, которые сидят у экрана, переживать чью-то судьбу, причем... Не добрую судью, а такую судьбу злую, ненужную.
А почему именно эти люди вызывают интерес? Почему именно о них говорят, на ваш взгляд?
А засорение идет по всему спектру. Засорение-то идет. Вы же понимаете, о чем я говорю? Если сегодня, завтра, годами вдалбливают человеку, что он дурак, он скажет: да, я, кажется, действительно дурак вообще. Я дурной. Ой, и будет так же себя вести, как дурной человек.
Его будут интересовать дурные люди.
Конечно, он будет подражать. Будет что-то вытаскивать. Это как школа, понимаете? Есть хорошая школа, есть плохая школа. Мне кажется, что это плохая школа.
Меня всегда удивлял один момент. У нас многие люди требуют больше культуры, большей нравственности и от телевидения, и от радио. Но когда мы посмотрим те же самые рейтинги телеканала «Культура» и телеканалов, которые совершенно другой контент формируют, да, другую информацию создают, получается, что почему-то вот люди смотрят непотребное. Что делать с этим? Как быть? Как это изменить?
Вы знаете, что это не от нас с вами зависит. Это зависит, вот я даже палец поднял вверх, оттуда. Вот по поводу, говорит, Москва. вот этим летом я встречался в Кремлевском зале, в Екатерининском зале с Владимиром Владимировичем
Путиным.
Путиным. Я сказал им, ну, сидели люди, заслуженные люди, в возрасте, солидные, все, ученые, строители, инженеры, артисты были, маловато, но было. Я сказал, все выступая, говорили какие-то добрые, хорошие слова. Думаю, чего я буду повторяться, зачем? Глупо как-то, я не умею этого делать, как-то и не хотелось. Но нужно все равно что-то сказать доброе, потому что для меня тоже сделали доброе. И тот же Владимир Владимирович. С ним я давно был довольно знаком, так сказать. Ну, не то, что там чаи распевал, но встречались, да, бывало. И я, выйдя на трибуну, я коротко, да, выйдя к микрофону, я сказал, что Владимир Владимирович, вы знаете что? Было время, и вы хорошо помните, что... Я сейчас говорю о радио и телевидении. Когда вот мне довелось, это, я считаю, что это были счастливые дни для меня, счастливые моменты, часы, когда мы произносили дорогие сердцу слова. И повторил какие слова? Какие? «Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Передаем важное сообщение от Советского информбюро». И дальше идет. Я говорю, не надо это, может быть, говорить каждый день. Это даже вообще зачем? Не надо. Нет, не то. Но когда выступаете вы, выступает какой-то государственный деятель, какое-то событие огромное, страна должна, люди должны... Должны услышать что-то, что-то такое. Так вот это что-то такое должно предпосылаться вот таким вот обращением, как «Внимание, говорит Москва». Вы понимаете, вот я сейчас произношу, а у меня морожки...
Мороз по коже.
Я тоже сегодня, у меня такое состояние какое-то из-за погоды, что ли, я не знаю, прям ломает сегодня.
Сегодня и... тяжелая погода.
Тяжелая, а вчера еще было тяжелее, вы знаете, тяжелое. Я еще думал, приехать к вам на станцию, на радио или нет, потом нет, я приеду, потому что для меня говорит Москва, это очень дорогие слова, и не просто, так сказать, это для... Эти слова... Это произношение, оно больше, чем вся жизнь. То есть нет, не больше. Зачем? Вот 20 лет, 19-20 лет, вот это говорит Москва, для меня самое дорогое было в моей работе. Даже не тот текст, который дальше шел, а вот говорит Москва, вы понимаете? Как это дорого.
Мы вам благодарны, что вы приехали. Я хотел бы вам... Еще один вопрос вам задать. Вы говорите о том, что важные события в жизни страны, они должны восприниматься людьми правильно, и для этого нужна правильная подача. Ведь именно вы, насколько я знаю, сообщили гражданам СССР о полете Юрия Гагарина в космос.
Вы понимаете?
И у меня возникает вопрос. Да. А сегодня ничего такого-то не происходит? Может быть... Мы...
Происходит неправда.
А что?
Неправда.
А что это?
Неправда. Сегодня другой уровень. Сегодня другая идеология. Сегодня другое отношение к миру нашей страны. Отношение мира к нашей стране.
Вы сказали, что сегодня свои события, сегодня другой свой мир. А мне кажется, что сегодня как раз не происходит ничего такого, как, например, полет Гагарина в космос. И... Может быть, нам приходится говорить о мелочах журналистам сегодняшним?
Но ведь мелочи-то какие-то, понимаете, странные. Они разные тоже бывают. Иногда мелочь в жизни играет огромную роль, потому что из этой мелочи возникает уже какая-то крупная деталь. Понимаете? Вот. Так нет, каждый-то день не надо, я об этом и говорю. Зачем? Но когда, вот, скажем, да не так давно... Было событие, скажем, ну, это событие, конечно, в Сочи, где был Владимир Владимирович, да? Ну, большое событие, со всего мира собрались молодые люди. Но где-то вначале надо тогда выстроить так, чтобы народ ждал этого. Надо к этому подходить не просто так вот, бух, говорит Москва, сегодня в Сочи то-то, то-то, то-то приехал. Нет, это же выстраивается постепенно, выстраивается, и потом подходит к тому, чтобы можно было сказать, а вот сегодня, это праздник. Это праздник.
Виктор Балашов, диктор Всесоюзного радио, народный артист Российской Федерации, участник Великой Отечественной войны, сегодня у меня в гостях. Сейчас мы должны прерваться на новости, а после этого вернемся. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, программа Алексея Гудошникова, это я, и сегодня у меня в гостях Виктор Балашов, диктор Всесоюзного радио, диктор Центрального телевидения, народный артист Российской Федерации, участник Великой Отечественной войны. Виктор Иванович, в новости многое, о чем вы мне рассказали. Если можно, расскажите чуть-чуть о том, как... Какие были дикторы? И вот вы мне рассказывали о том, что были сразу диктором, например, народным артистом, стать было невозможно.
Это годы прошли на это. Годы, десятилетия.
Как это было? Вот человек приходил на радио, молодой.
Нет, он не приходил, он приходил на конкурс.
На конкурс.
И если он проходил этот конкурс, а таких проходило очень мало. Вот тогда, когда я попал, нас было всего 6 человек. Так они 6 человек остались, но дикторами никто из них не стал. Куда они девались, я до сегодня не знаю, как-то разошлись. Я ушел в свою область, они как-то... Я даже не знаю, вот не могу ничего сказать. Одна только Лида Черных была, осталась. Вот она где-то работала еще лет 5-6, по-моему, 8 тому назад. Да, диктор-практикант. С этого мы начинали, когда выходили после конкурса, после учебы. А это была уже студия. Это была серьезная, глубокая студия. Преподавал самое главное, это русский язык, конечно. Русский язык, культура, техника речи. И опыт диктора, опыт чтеца. А в ту пору были великолепные чтецы. Такое было даже звание. Мастер художественного слова. Аксенов, Яхонтов. Послушайте Яхонтова в записи. Вы удивитесь этой красоты. Это чудо какое-то. Я выше Яхонтова, Владимира Яхонтова, я не слышал никогда. Это Топорков, это Грибов, это Еланская. Ой, Боже, ну можем уже переживать сколько. Это великие мастера, мхатовские мастера, у которых я учился русскому языку. Вы представляете себе? Не говоря о Елизавете Яковлевне Язвицкой. Это была преподаватель по технике речи. Она Станиславского учила. У Станиславского был недостаток в речи. Он там что-то шепелявил вроде как-то, что-то так вот. Она Левитана исправила.
Исправила Левитана?
Да, исправила. Его речь исправила. Он стал Левитаном. До этого он был, конечно, тоже Левитан, но он Владимирский Левитан. И обо Владимире все говорили на «о». Пошел, поехал, позавтракал, вот так вот. И Юрий Борисович тоже так же говорил. А голос был, голос красивый был, да. И она его с ним стала заниматься. Она стала заниматься и убрала вот этот говор Владимирский, вот это «пошел». Вы обратите внимание, когда он произносит записи, даже в записи это слышно, он произносит, есть такие записи, не говорит Москва, вот я говорю, говорит Москва, заметили, я не говорю не говорит, не, а юитированное так называемое, говорит, говорит, вроде как даже «и» звучит, а Юрий Борисович произносит. Говорит Москва, даже «а» стал, понимаете, он все время говорит Москва. Я ему говорю, Юра, мы потом на «ю», он был для меня уже Юрой, потом позже. Ну, у меня было много с ним встреч, и это долго рассказывать. Были хорошие встречи, интересные встречи. Да, да. Перед его, кстати, кончиной я ему не советовал ездить туда. В Москве была жара, до 40 градусов доходило. А он только после Мацеста вернулся. А после, он любил очень есть Сочи, а Мацеста, после Мацеста надо немножко отдыхать, так сказать, значит, спокойно надо быть. А он говорит: Юра, Витя, я поеду. Я уже подписал договор, все, со знанием, такое было общество знания, очень интересное общество, через него мы много часто ездили. Это гонорары. Я говорю: Юра, не стоит ездить, потому что мне тоже предложили, только, ну, в другую сторону, безусловно. Я отказался. Он: поеду, я же отдохну, правда, великолепно выглядел, загорел, красиво стоял около машины, такая красноватая машина, Бордо.
У него был автомобиль?
Да, у него был Москва. У него две машины, вот я ездил. Сначала первый был Opel, маленькой такой, маленькой-маленькой машинка была, мы в нее влезали, в эту машину. А вторая машина была уже Тольятти, вот это вот.
Жигули.
Жигули, да. Стал забывать название этих машин. Вот, так что, вот, и там это свершилось. Кстати, кинокартина, нет, не кинокартина, а была передача, ну, в записи была передача о Левитании и даже о его кончине. Они ко мне обратились, я знал этот совхоз, в котором произошло, я знал председателя совхоза этого, герой Советского Союза, герой не Советского Союза, герой соцтруда, всю эту компанию, которая там была, и как все это произошло. К сожалению, та женщина, ну, назовем ее санитарка, наверное, да, которая ухаживала за животными в этом совхозе, она сделала ему укол. Я думаю, и потом мы так думали все, что все-таки там что-то от укола произошло. Ну, это долго рассказывать не будем.
Виктор Иванович,
светлая память о нем осталась в сердцах наших, да.
Это правда. Я, когда вы говорите о Левитании, когда вы вообще говорите, у меня, конечно... Есть некое ощущение стыда перед и перед вами, и перед всеми. Серьезно, я бы хотел это доложить. Ну, это не значит, что не нужно развиваться, в всяком случае. Виктор Иванович, я хочу спросить вот о чем. Сегодня часто звезды телевидения, дикторы, но сегодня дикторов-то и нет, сегодня ведущие новостей, они...
Какая разница, я просто удивляюсь, выдумывают новые названия какие-то, ну зачем, ну был диктор, оставьте диктор, был корреспондент, так останьте
не,
корреспондент.
Не тянут на
был администратор,
диктор.
Стал не администратор, а как это называют, я уже...
Менеджер ему.
Менеджер, да, менеджер, это же какой-то кошмар какой-то, ну сколько... Какие-то названия непонятные, какие-то... Вы знаете, я избегаю, я не хочу говорить этим языком.
Этот спиннер, хайп.
Ой, я даже не знаю, что вы сказали, я не знаю.
Спиннер — это такая крутящаяся штука, о которой все говорили.
Боже,
а хайп — это успех.
Ой, боже.
Кратковременный.
Ой, боже.
Да, да, да.
Какое противное слово. Успех, как хорошо. Ты успешный, ты успешная. Какой был успешный забег, предположим,
вот
да?
Сейчас вот хайповая тема.
Какой безобразный какой-то испорченный непонятный язык.
Виктор Иванович, я все-таки спрошу. Сегодня люди, работающие на телевидении, это часто очень состоятельные люди. И живут они действительно шикарно. Если посмотреть на некоторые расследования, которые проводят... так скажем, инициативные люди. Оказывается, что есть и дома где-то там в Испании, может быть, и огромные дачи.
Да.
То есть денег очень много. А вот как жил диктор центрального телевидения, например, в Советском Союзе? Что это было? Это был очень богатый человек, это был крайне состоятельный человек? Или это все-таки можно было сравнить с другими людьми?
Алексей, я с удовольствием вам расскажу об этом, потому что это действительно интересно услышать. Наверное, мало об этом говорили, мало писали. Хороший вопрос, Алексей.
Спасибо.
Спасибо вам тоже. Вы понимаете, еще раз говорю, мы трудились, мы работали. Вот я с этих слов начинаю. Первая стадия моя была. Если это моя, значит, и последующая тоже. Это диктор-практикант. Потом диктор четвертой категории. Потом диктор... А это время все. Это даже годы. потом диктор третьей категории, потом диктор второй категории, диктор первой категории, диктор высшей категории. Это уже это очень. Это была зарплата. Постепенно зарплата повышалась. Зарплата! Никаких пакетов, никаких денег, ничего, только зарплата. Ну, достойная зарплата, чтобы можно было работать диктором. Ну, действительно, ну, она, ну, как он, ну, практикант, конечно, маленькая зарплата. Ну, и если ты заслужил, то, значит, тебе присваивалось звание заслуженного артиста России. Но это не просто кто-то давал вам звание, это было, я не знаю, взял фотографию, не взял с собой, к сожалению. Это почетная встреча с председателем, как сказать, Моссовета, там вручали. Это заслуженная большая награда, первая такая по-настоящему, да. Ну, проходит какое-то время, и по откликам письма... У нас же отдел писем был. Я получал письма мешками, картонными мешками, такие были из картона тонкого. Мешками.
Сейчас нам пишут через Телеграм, Фейсбук.
Да. И вот эти письма, они отдел писем собирал. Все это формировалось, все это кому-то показывалось, где-то ценилось. Но потом слушало нас и высшее наше начальство, так сказать. И мы же встречались все-таки с нашими руководителями партии и нашего государства. Я был со многими даже хорошо знаком, ну не то, что хорошо знаком, но знаком был, да, да, было и такое.
Ну вот один из фактов вашей биографии говорит, что в 75-м году вы вместо генерального секретаря Леонида Брежнева напутствовали космонавтов советско-американской станции «Союз Аполлон».
Да.
Это правда?
Да, вместо, да, Брежнева. Причем они сами запросили меня. Им предлагали Брежнева, так сказать, вас будет... Нет, нам дайте Балашова. Так дословно, потому что это записано, и это есть... У меня даже это есть записано на видео.
Как это? Что значит напутствовать космонавтов? Расскажите.
Это было не напутствие.
Ну, так пишут.
Неправильно. Это было приветствие. Это была стыковка американского корабля с нашим. «Союз Аполлон».
Да.
И вот в момент этой стыковки, это показывали эту стыковку, Брежнев, находясь в центре нашем космическом, должен был приветствовать их. Угу. Устинов, маршал Советского Союза, сидел в ряд адмиралов, генералов и прочее, все это было. Ну, космонавты не сказали, говорит, нам нужен Балашов.
Сами космонавты.
Балашов, да. Меня Сергей Георгиевич Лапин срочно дал свою огромную телегу-машину с коврами. Там внутри ковры были прекрасно, тепло, так хорошо было. Я приехал в Королев, привезли меня туда. И дают мне этот самый текст. Алексеев дает, космонавт, он руководил всем этим полетом, этой передачей. Да он об этом и говорит, в записи он даже рассказывает. То, что я говорю, это я еще мало говорю, он там больше говорит об этом. Да, и, ну я... Но самое интересное было в моем послании, в моем привет, то есть то, что я исполнял приветствие нашего секретаря, генсека, это было то, что подпись была «Л. Брежнев». Я подхожу к Алексееву, говорю, слушай, дорогой, а как же так? Я первый раз вижу, что был Л. Брежнев. А как было? Ну, Леонид Ильич Брежнев. Это
отчество,
да,
должно.
Отчество, да. А тут Л. Брежнев, как-то его подпись. Как быть? Как читать? Потому что Киссинджер шел оттуда из Америки. Его было видно. Даже как и меня было тоже потом видно. Он Генри Киссинджер. И все. Не какой-то там Генри Иванович, предположим, да, понимаете? Как быть? Давай у Устинова спросим. Подходим к Устинову. Как произнести? Леонид Брежнев или Леонид Ильич? Он говорит, а как вы скажете, товарищ Балашов? Я говорю, нет, как вы скажете? Так я и буду читать. Он пошушукался со своими генералами. а все-таки как вы думаете? Я говорю, я думаю, что если оттуда Генри идет, то почему отсюда должен Леонид Ильич идти? Давайте Леонид сделаем. Говорю, давайте позвоним Брежневу. Ну, вертушка стоит здесь рядом, телефон дает правительственный. Берет трубку. Леонид, это говорит, ну, называет себя, как его?
Устинов.
Устинова, да. Вот тут товарищ Балашов спрашивает, как произнести тебя. Леонид Ильич или Леонид? А как считает Балашов? Он говорит, он считает, что нужен Леонид, потому что оттуда Генри, так сказать. Ну, как-то так. Вот как он считает, так пусть и считает. Я и прочитал. Леонид Брежнев. Вызывает меня Лапин на ковер после этого. Наш председатель комитета. Кто вам дал право произносить Леонид?
Эти Брежнев.
Я говорю, товарищ Брежнев, простите меня, но товарищ Брежнев, я тут... ну хорошо, что больше этого не было. Вы мне сообщаете, хорошо, хорошо. С ним не надо было вступать в какие-то переговоры, объяснения, надо было коротко, коротко, коротко.
Ну вот Союз Аполлон, это же времена Холодной войны, и такое событие, когда...
Большой, да. Вот тут прозвучало, говорит Москва, да. Все было, ну что вы...
Сегодня наши отношения с Соединенными Штатами Америки не самые хорошие. Может что-то подобное произойти, как вы думаете?
Может. И произойдет. Что-то хорошее, вы же сказали, что-то хорошее может произойти. Хорошее может произойти. Может. И должно. Мы же люди.
Виктор Иванович, еще хотел уточнить некоторые такие моменты для себя прояснить и понять. Мы говорили о телевидении о сегодняшнем, мы упомянули вскользь. И вы говорили о каких-то ток-шоу, которые идут сегодня, ну, так скажем, о шоу-бизнесе. А политические ток-шоу вы смотрите?
Смотрю.
Как оцените?
Я затрудняюсь сказать. Очень хорошие головы есть, очень хорошие головы, понимающие, знающие, умеющие подать этот материал хорошо в эфир. Но все какая-то толкотня на одном месте, понимаете, все какое-то такое, все. Да, есть интересные моменты, есть какие-то новости очень забавные, интересные, нужные даже, может быть, нужны для того, чтобы подумать об этом. Но как-то... Выхода из этого нет какого-то определенного, понимаете? Так, если после таких передач где-нибудь сказать бы «Внимание, говорит Москва», это было бы хорошо. Что все наладилось, все хорошо. Товарищ президент американский немножко успокоился, поверил, а мы ему протянули руку дружбы. Хотя народ настроен довольно по отношению Трампа очень доброжелательно, я бы сказал.
Ну, уже сейчас немножко все-таки...
Ну, сейчас, да, съезжаем.
Сначала сильно радовались некоторые.
Да.
Вот,
ну, сильно не радовались, но как надеялись просто, понимаете, да. Как-то думали, ну, наконец-то, ну, что-то такое произойдет, ну, почему так? Нет, все-таки.
А вот насчет надежд, насчет современного общества, насчет этих программ, которые сейчас идут, все-таки... Может быть, не питать никаких надежд? Что-то, наверное, нужно делать? Вот что делать, на ваш взгляд, нужно сегодня, чтобы действительно улучшить ситуацию?
Я не политолог.
Я не про политику даже. Я вот про общество, про молодежь, про журналистов, которым вы могли бы вот посоветовать что-то.
Знаете что, обернуться к Богу. Забыли про Него. Только Бог. Я как-то очень резко. Вы не ожидали?
Нет, почему? Я ожидал.
Ожидали, да?
Да.
Вы понимаете, что вот здесь я по отношению к Всевышнему очень подхожу как человек, как православный русский человек. Я отношусь очень бережно, понимаю, что происходит. Понимаю, почему так происходит, от чего это происходит, что с людьми происходит. Не потому, что я стал умнее. Нет, я не стал умнее. Но я стал более духовный человек, потому что я познал эту великую науку. Вот эту веру, Веру, веру.
Я знаю, что это очень личный вопрос, но а как это произошло? Потому что был же Советский Союз, в Советском Союзе научный атеизм, а вы говорите о Боге. Как?
Я и тогда не говорил так громко о Боге. Я не громко говорю, это я говорю вот только в таком случае. Вообще в суе о Боге не говорят.
Безусловно.
Да, но мы рассуждаем, мы говорим как два друга, как два товарища, как два работающих у микрофона человека. Нас же слушают, что я буду кривить душой. Я как православный человек не могу врать. Это прежде всего. Я не могу обманывать. Как бы мне было больно, я не смею этого делать. Вы мне задали вопрос. Я знаю, что я отвечаю на его, на этот вопрос перед огромной аудиторией. И я прямо скажу, чтобы люди немножко повернулись все-таки. Немножко, я говорю, почему немножко? Потому что все равно не повернуться даже, если сразу поверну. Вот пусть ищет эту тропинку к Богу, к вере, к любви, к терпению, вы понимаете, к прощению. У нас же никто ничего не понимает. Вы послушайте, как разговаривают на улице, как в магазинах, как с семьи. Да что мы говорим о том? Нам телевизор дает, нам радио дает этот материал. То, что я слушаю, я думаю, что же это происходит с людьми, что они... Веры нет. А там всего 10 законов божеских. Лучше-то ничего нет для человека. Кто-то улыбнется, будет смеяться, будет там шутить. Да шути, да шутится, да шутится. Жизнь-то коротка. Жизнь коротка. Мне Господь дал прожить столько лет. А мои друзья все ушли, я один остался. У меня нет друзей. А друзья только считаются когда? С детства, со школы, с твоего дома, с твоей квартиры, с улицы. Вот это друзья. Они все погибли, они все умерли. Поэтому я считаю, что нашему народу мы повернулись, правда. Мы повернулись. Мы повернулись, потому что благодаря Кириллу, благодаря Владимиру Владимировичу, которого мы видим часто тоже, в храмах Божьих. Это хорошо. Это хорошо.
Петр Иванович, наша запись, запись нашего разговора выходит в эфир 6 ноября. А 7 ноября столетие со дня Октябрьской социалистической революции. Я задам вам этот вопрос. Что это было для нашей страны?
Беда. Вы знаете, в двух словах я бы не хотел бы говорить, потому что так много об этом сейчас говорят, пишут. Для меня она прошла... Я же не родился во время революции, я намного, не намного, но все-таки на 7 лет позже. Другая среда была. Так что это отдельный, наверное, вопрос, Алексей. Это,
слишком большой.
Да, отдельный. Он большой, он глубокий очень, да, глубокий. Что я сейчас вспоминаю, думаю, что такое? Да, были события, были. Даже несмотря на то, что это был 30-й год, там 20 какой-то еще год.
Петр Иванович, а я спрошу, и тогда попрошу ответить именно коротко, да, одним словом. Октябрьская революция стала бедой для нашей страны, вы говорите. А то, что произошло в 90-е, в начале 90-х, это тоже беда? Мы опять потеряли государство.
Это страшная беда. Это страшная беда. И страшно то, что она заразила людей, живущих сегодня еще. Понимаете, что? Я понимаю, что на меня сейчас обрушатся многие скажут, ох, какой он. Но я такой. Я православный. Я русский человек. Я друг по-другому не могу сказать.
Я думаю, что...
Я люблю Россию, я очень люблю Россию. Очень люблю. Вы знаете, это не пустые слова. Я удивляюсь на тех людей, которые едут отдыхать куда-то там в тур. Я бывал во всех странах почти. Я бывал, объездил всю Европу, и в Америке был, и только где не был, не знаю. Но когда я... Когда я возвращаюсь в Москву или вот в свое дачное селение, мне так хорошо, потому что это моя родина, все-таки моя земля. Вот я такой человек, ну что я могу сделать?
Виктор Иванович, я думаю, что никто не посмеет вас осудить, просто потому что не посмеет. Спасибо огромное, Виктор Иванович, что пришли. Спасибо огромное, что рассказали нам то, что рассказали. Спасибо, что дали свою оценку и нашей истории в том числе. Я очень рад, что мне удалось с вами пообщаться. Если будет возможность, приходите еще.
Это было очень интересно. Спасибо большое. Любите историю России. Любите вообще Россию, любите. Люди, мои дорогие соотечественники, как хорошо в России, хоть и погода бывает плохой, но Россия-то хороша, матушка, земля, ну что поделаешь.
Виктор Балашов, диктор Всесоюзного радио, диктор Центрального телевидения, народный артист Российской Федерации, участник Великой Отечественной войны. Всем спасибо. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Сегодня 6 ноября, и абсолютно правильно мы делаем для всех выходной, и для нас в какой-то степени тоже выходной, поэтому просто записал я заранее программу. Ну, так получилось. В первой части у меня был Виктор Балашов, мэтр, который сделал столько, что, который сделал столько, сколько мы вообще не сделаем, наверное, за всю жизнь. И это был такой разговор поколений, как мне хотелось это сделать. И вот теперь другой разговор поколений, и теперь я уже буду мэтр, ну или, во всяком случае, я буду себя представлять мэтром, потому что ко мне в гости пришла студентка первого курса журфака МГУ Полина Лысенко. Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте.
Очень тихо говорите, Полина, надо в микрофон. Вот так вот, вот так вот.
Вот так?
Вот так отлично, вот так отлично. Ну вот, собственно, о журналистике, наверное, речь пойдет. В какой-то степени мы, может быть, коснемся актуальных новостей. И можно попросить сразу вас, господин Мирзон, уйти? Или вы так и будете наблюдать за нами в это стекло? Хорошо. Всем сразу стало интересно. На Балашова вы не приходили. Да, я вас понимаю. Спасибо большое, господин Мирзон. Так вот, Полин, говорить, наверное, в какой-то степени будем о журналистике, да, и о связи вот этой вот, и различии поколений, которые сейчас существуют. Ну и вообще, мне интересно было бы поговорить с представителем твоего поколения, потому что... Ничего, что я на «ты»?
Конечно.
Да, и ты тоже можешь на «ты». Нормально.
Хорошо.
Давай на «ты». Вот. Твоего поколения... Почему? Потому что, как мне кажется, вот мне тоже 29, и вроде бы разница небольшая... А тебе 18, правильно?
Да.
Но на самом деле эта разница колоссальная. То есть это прямо провал уже, такой огромный исторический уже, можно сказать, космического размера провал. И иной раз, мне кажется, я, так сказать, новое поколение не понимаю. Вот, может быть, ты мне поможешь это сделать, а может быть, наоборот, не поможешь. Как думаешь?
Не знаю, это довольно сложный вопрос, потому что поколение нельзя судить в целом. Есть отдельные представители... Поэтому все зависит от тебя.
Все зависит от меня, в смысле. Нет, я хотел спросить. Вот ты сейчас наблюдаешь за тем, что происходит, да? Ты наблюдаешь за теми студентами, которые вокруг тебя. Все это так или иначе будущее журналистики, ты это прекрасно понимаешь. И можешь ли ты как-то охарактеризовать этих людей в общей массе? И можешь ли ты сказать, ты похожа на них или не похожа?
Если в общей массе охарактеризовать, то, я говорила, это сложно, но особенно для меня, потому что я плохой пример для среза современной молодежи, потому что за счет вот определенных нюансов моей жизни я довольно во многом отличаюсь от современной молодежи.
А что за нюансы?
Я верующий человек, и поэтому ценности в основном у меня... разнятся с моими сверстниками.
А сейчас, ты говоришь, верующий человек, ну, ты православная, правильно?
Да.
А сейчас много вообще верующих людей среди вот твоего поколения?
Практически нет.
А почему, как ты думаешь?
Потому что дети обычно ходят с родителями в храм с самого раннего возраста, а потом где-то в районе 12 лет они уходят из церкви и возвращаются уже в зрелом возрасте самостоятельно. Во время вот переходного периода обычно вот в 14 лет, в 12, там, в 13-14 уходят из церкви, потому что начинаются какие-то другие интересы. Неинтересно тратить время на духовность.
А вот чем интересуются твои сверстники, чем интересуются сегодняшние студенты журфака МГУ? Чем? В основном, ты же наблюдаешь за ними, ты же общаешься.
Да, в основном это, конечно, какие-то тусовки, как мне кажется. Может быть, я слишком строго сужу, но, как мне кажется, это в основном собраться, выпить, возможно. Ну, меня это не особо интересует.
Ты не собираешься, не выпиваешь?
Нет, почему? Но более культурно.
Более культурно. Есть культура потребления алкоголя. Не, я бы мог сейчас шутить про когоры и так далее, но, естественно, это будет оскорблением чувствительности. Зачем? Я не буду шутить таким образом. То есть ты считаешь, в основной массе своей молодежи, она вот интересуется именно тусовками. Ну, а что говорить о тех вещах, которые... становятся какими-то, ну, направляющими для людей, я имею в виду твоего поколения, что они смотрят, каких журналистов они смотрят, на кого они равняются, на кого они хотят быть похожими. Я почему спрашиваю, да? Узнал здесь про такого рэпера Фараон, увидел его клип, мне показалось, что ему 14 лет, ну, так на вид, а рядом с ним 8-летние девочки. Оказалось, нет, ему 21, и, видимо, им было как раз по 18, но очень молодо все выглядят. Я, кстати, в какой-то степени, наверное, должен позавидовать им, ну, не суть. Короче говоря, смотрю, человек 21, и он окончил журфак МГУ. Потом смотрю еще одного рэпера. Это Хаски. Человек, да, кричит о том, что нужно обезглавить, известно, что сделать и сжечь, ну и все его тексты, там, пуля дура, вот это все такое агрессивное, с матом. Тоже журфак МГУ. Тоже журфак МГУ. Я подумал, может, у вас что-то не то происходит просто там, на журфаке МГУ. Почему журфак МГУ выходят эти люди?
Я тоже об этом задумалась.
Эти яркие люди.
И, честно, я не особо знакома с культурой рэпа, поэтому не могу сказать, почему именно журфак. Может быть, потому что у нас на факультете очень лояльно относятся к посещаемости, к такой, можно сказать, нравственности, потому что у нас нет строгого, как в других вузах, например, дресс-кода, строгого отношения к поведению. У нас все более лояльно, и поэтому есть возможность таким росткам появляться.
А лояльный ко всему? То есть если человек, допустим, причисляет себя к андеграундной культуре, к нему лояльный, я так понял. А если человек говорит, я православный верующий, это лояльно воспринимается или это воспринимается как дремучесть?
Я не проверяла среди педагогов, среди моих сверстников это вполне лояльно, потому что каждый имеет право верить в то, что он хочет верить, и ну, если брать про увлечение, то увлекаться тем, чем хочет увлекаться.
То есть никакого такого осуждения, вот этих взглядов, так вот с прищуром. То есть она...
Сейчас
там,
нет.
Это... Она какая-то странная.
Это было, может быть, так пару раз в школе, а вот в университете нет.
В университете нет. В университете никто уже друг другом особо не интересуется, как я понял.
Нет, просто... Я бы сказала, в личную жизнь друг друга не очень лезут.
Не очень лезут. Ну, вот не интересуются, я же говорю. Своими делами занимаются.
Интересуются поверхностно, можно так сказать.
Ну да. Естественно, так происходит с каждым поколением. Как кто-то состарился, новое поколение начинает обвинять в том, что они распутный образ жизни ведут, то, что они... Ну, не только входят в клубы, а в этих клубах еще и употребляют какие-то вещи, и какие-то у них связи, так скажем, странные достаточно, распутные же присутствуют. Что ты можешь сказать по этому поводу?
Насчет клубов?
Не только клубов. Но я клубы привел как некое место. Но я имею в виду вот отношение к семье, я имею в виду отношение к... Это будет странно звучать как тавтология, но тем не менее. Отношение к отношениям между людьми. Как это происходит и что люди по этому поводу говорят? Я имею в виду люди твоего возраста, твои сверстники.
Опять же, здесь надо разграничить люди моего возраста и мое мнение, потому что оно очень разнится.
Я понимаю.
Что конкретно сейчас тебя интересует?
Меня интересует и общее, и частное.
Хорошо, тогда от общего. Я считаю, что сейчас достаточно упадок нравственности в нашем обществе. И это не, как мне кажется, не пустые слова из серии, что каждое поколение еще хуже в нравственном плане. Нет. Просто сейчас теряется ценность семьи, ценность института брака и ценность вообще отношений между людьми. Это воспринимается все по-другому.
Когда ты это говоришь, я сразу хочу спросить, а как ты успела это заметить в 18 лет?
Я же общаюсь не только со сверстниками.
Так.
Я смотрю, в общем, на своих знакомых. У меня в основном, ну, вокруг моего общения по работе, в основном он среди людей, которые гораздо старше меня.
Но, смотри, ты говоришь, вот эти ценности, да, они пропадают. Ценность семьи, взаимоотношений каких-то здоровых, рождение детей. Ну, ты это фиксируешь. А почему?
Наверное, сейчас люди больше уделяют внимание собственному удовольствию и желанию получать эти удовольствия, а не желанию созидать, можно так сказать.
А почему? Я могу задавать этот вопрос, знаешь, это бесконечная есть такой
цепочка.
Возраст, да, возраст почемучки есть, это 29 лет, если что, ну, заранее тебя предупреждаю. А почему так происходит?
Потому что сейчас в нашем современном мире очень много разных соблазнов, очень много удовольствий, слишком много сделано для человека, чтобы он получал, чрезмерно потреблял эти удовольствия. Поэтому сейчас уже всем этим обилием замылены глаза, и все это мешает.
Это мешает. А чему это мешает?
Мешает видеть сквозь этих плевел зерна.
А, сквозь... Это интересно. Интересно. То есть сегодня в обществе потребления люди, в общем-то, этим потреблением увлечены. И это мешает им сущностными вещами какими-то заинтересоваться. Я правильно понимаю?
Да.
А почему люди, на твой взгляд, сегодня больше интересуются ну, такими несущностными вещами, неважными, а важными не интересуются? Почему?
Ну, опять же, к тому, что сейчас очень много всего настроено на то, чтобы реклама, всякие вот предложения и развлечения, все это настроено на то, чтобы отвлекать человека от главного. Сколько соблазнов, я опять же повторяю это слово, мне кажется, оно сейчас очень подходит к этой теме. Все в современном мире сейчас отвлекает человека от главного, и поэтому...
А что главное?
Если брать ну, про семью, то...
Нет, на твой взгляд...
Главное – это духовность.
Духовность?
Да.
Вот я часто слышу слово «духовность» в России. Обычно я слышу слово «духовность» от очень старых людей, которые начинают взывать к этой духовности. Почему? Потому что умерла телесность уже. Ты взываешь к духовности 18 лет. Тебе не кажется это странным?
Нет.
Почему?
Какие могут быть границы возрастов?
Не
о чем?
Не знаю. Не знаю. Пастор
ни о чем не говорит.
Ни о чем не говорит.
Нет.
То есть мой психологический возраст, ты сейчас скажешь, сколько? 89 или что? Но ты говоришь, духовность – это самое главное. И многие так говорят, но потом смотришь на людей, я имею в виду политиков, еще кого-то, которые кричат о духовности. Жизнь-то их сама все бездуховная. То есть если вдруг начать разбираться в том, какой они пример дают, тебе не кажется, что ты в какой-то степени... ну, можешь не соответствовать тем заявкам, которые ты делаешь.
Во-первых, ты не можешь знать наверняка, какой жизнью живут люди, о которых ты говоришь, потому что то, что ты видишь как картинку, как образ, это, может быть, не совпадает с реальным, как и действительности обстоят вещи. Но про несовпадение ведь нужно стремиться к лучшему. Не обязательно всегда совпадать, нужно стремиться к этому.
А лучше это духовность. А как в России духовность проявляется? Как вот понять, что ты идешь к духовности?
Вера, церковь.
Вера, церковь? А вот вопрос, знаешь, такой возникает, и все на него по-разному отвечают, особенно те люди, которые жили в Советском Союзе. Некоторые говорят, что, например, в Советском Союзе общество было здоровее с точки зрения морали, чем сейчас, например. Хотя в Советском Союзе, как ты понимаешь, было, ну, боролись с церковью до определенной степени, до определенного момента, так скажем. Но почему-то морали было больше, нравственности было больше, говорят люди. А сейчас ее меньше, хотя вроде бы и храмы восстанавливают, и все что угодно. Поэтому я и хочу спросить, может быть, мораль, нравственность, духовность – это не только от религии?
Нет, я не соглашусь, что не только от религии. Нет, конечно, здесь есть несколько составляющих. Опять же, к тому, о чем я говорила в начале, в Советском Союзе не было соблазнов таких, какие сейчас есть.
Угу.
Было ограничение свободы, собственно, той самой свободы. Ее как таковой не было, и поэтому люди могли... У людей было больше возможности видеть истину.
Угу. То есть все-таки Советский Союз, он был, так скажем, духовнее, чем сегодняшняя Россия?
Не могу так сказать, потому что все-таки не может быть духовности без веры.
Не может быть духовности, может быть. На твой взгляд, без веры.
Может быть, нравственность, духовности не может быть.
Но он нравственнее был Советский Союз, чем сейчас наше государство.
Нельзя сравнивать.
Ну почему же? Люди сравнивают. Почему ты думаешь, нельзя
потому
сравнивать?
Потому что это две разные страны.
Две разные страны?
Да.
Некоторые говорят, что это все одна страна, например, Российская империя, Советский Союз и современная Россия, просто разная власть была.
На мой взгляд, история России, Российской империи, России – это одна прямая, а Советский Союз – это отклонение.
Отклонение.
Угу.
Вот сейчас, кстати, модно об этом говорить, и вот я не знаю, на журфаке МГУ обсуждаются такие вещи или нет. Я напомню, что у меня в гостях студентка первого курса журфака МГУ Полина Лысенко. я не знаю, обсуждать или нет, но вот, например, Поклонская у нас есть. Она говорит о духовности, она ходит с портретом Николая II на бессмертный полк, она как раз говорит о том, что есть Советский Союз, который отклоняется в сторону, а есть тысячелетняя Россия, и вот мы наследники сегодня тысячелетней России. Ты разделяешь эту концепцию или нет? И вообще об этом как-то говорят, спорят у вас?
У нас в основном, сейчас мы не обсуждаем такие серьезные новости, как выступление Поклонской, как Матильда. Мы в основном обходим эти моменты и обсуждаем их с точки зрения новости, а не с точки зрения наших мнений.
А как это понять? Я, знаешь, объясню. Вот у нас разные преподаватели были. Я не в Москве учился, я в Оренбурге учился, но тем не менее. Некоторые приходили, и вместо того, чтобы, ну, так скажем, преподавать предмет, они вдруг начинали обсуждать с нами новости. То есть, а вы слышали? И вот и начиналось по типу, вот я сейчас приведу пример. А Ксения Собчак собралась в президент. Это куда же она лезет? Она же вела шоу. А вы что думаете? У вас таких нет преподавателей?
У нас есть один семинар, посвященный новостям. Это основы журналистики. И там мы обсуждаем новости. То есть мы находим новости и составляем такую повестку дня по нашему мнению.
А как вы обсуждаете новости? Как это происходит? Потому что мы вот каждый день обсуждаем новости на радио.
Мы просто зачитываем то, что считаем наиболее важным за прошедшую неделю. Потому что семинар раз в неделю, и вот мы за прошедшую неделю собираем наиболее важные, по нашему мнению, материалы.
А вот в среде студентов идет какой-то диалог насчет, может быть, полемика даже какая-то определенная насчет повестки информационной сегодняшней, новостной. Спорите по Поклонской, спорите по Матильде, спорите по еще каким-то, по Собчак, например.
В моей группе, в моем круге общения мы не спорим, потому что, лично я считаю, что это бесполезно спорить, потому что у каждого есть свое мнение, и надо придерживаться ему, а дальше уже каждый имеет свое право.
То есть у каждого свое мнение. С другой стороны, это же ваша профессия будущая, и вам в той или иной степени придется слушать чужое мнение, хотя оно может очень сильно раздражать, и даже иной раз изображать, что тебе интересно. То есть оно так получается. А тебе не кажется, что, я так понял из твоих слов, что вы это не обсуждаете, что вы не обсуждаете это потому, что истинного интереса к профессии, скажем, в твоих сверстниках, его нет?
Нет, я бы сказала просто потому, что мы первокурсники, и у нас сейчас упор в нашем образовании идет на такой культурный интеллектуальный бэкграунд. То есть мы в основном не занимаемся журналистикой, мы занимаемся литературой, античной литературой, древнерусской литературой, теорией литературы, языками. Мы занимаемся тем, чтобы стать культурными людьми.
Это основа.
Основа, да. И журналистика, у нас всего лишь есть одна лекция, один семинар, и, собственно, на этом заканчивается на данный момент наше образование как журналистов именно в профессии. Поэтому сейчас мы не особенно погружены в это. У нас сейчас задача получить базу.
А как ты думаешь, люди вокруг тебя, студенты, за которыми ты тоже наблюдаешь, сверстники твои, кто из них случайно, так скажем, в профессии? Случайен. Профессии. Кто из них делает, давай так, по-другому, чтобы никого не обидеть, много ли тех, кто сделал осознанный выбор?
Это интересный вопрос очень. Не знаю, наверное, это сейчас сложно сказать. Посмотрим на следующих курсах, может быть, посмотрим, как они будут в работе себя проявлять. Но, возможно, журналистика — это такая профессия именно для, даже не профессия, а образование, которое человек идет получать, зная примерно, что он хочет. То есть гуманитарные науки плюс сфера медиа и вот что-то такое непонятное у человека в голове, не сформировавшаяся идея того, что он хочет, и вот журналистика как бы оказывается на стыке дисциплины, поэтому, возможно, многие, пришедшие на факультет, не совсем понимают конкретную профессию журналиста, а идут искать себя.
Искать себя. Не знаю, может быть, они, конечно, себя и найдут в этой профессии, а может, не найдут. И вот меня, если спросить, случайно ли я вдруг стал журналистом или нет, я тебе отвечу, что случайно. Серьезно, абсолютно. А ты случайно?
Думаю, что нет. Потому что у меня родители работают на телевидении оба, и я тоже работаю на телевидении. И я всегда понимала, что...
Они журналисты?
Нет, они не журналисты, просто я понимала всегда, что меня интересует сфера телевидения. Но одновременно с этим в школе я понимала, что литература — это главный мой предмет в школьной жизни. И в какой-то момент, мне было, наверное, лет 14, я поняла, что вот я нашла тот центр, где соприкасается то, что мне нужно.
Хорошо, а вот, наверное, да, когда вы получаете некую базу, и там, ты говоришь, литературную, наверное, все-таки вам рассказывают и о журналистах, которые в России есть все-таки, да, наверное, вы обсуждаете их, кто-то из преподавателей вам об этом говорит. Кого, скажем так, ставят в пример молодым журналистам сегодня на журфаке МГУ?
Безусловно, Дудя.
Серьезно?
Да, потому что он выпускник журфака.
А, и, еще один выпускник,
да,
журфака.
И первая же фамилия, которую я услышала на факультете журналистики, был как раз-таки Дудь, угу, от нашего декана.
Декан?
Да.
Это, то есть, вот пример журналистики сегодняшней, это то, к чему вы должны стремиться.
Вообще,
правильно?
Она спрашивала у нас, Познер или Дудь, кого мы выберем. Интересный был вопрос, многие, конечно, мнения разделились. Но вот все-таки Дудь — это как пример на журфаке, для журфака, это как пример современной журналистики, такого будущего журналистики.
Да? Да. Интересно. А что-нибудь говорят о Политковской, например?
Нет, ничего.
Ничего? Да. Журфак МГУ ничего не говорят о Политковской?
Ну, по крайней мере, я говорю, вот на мои преподаватели...
Не говорят.
Пока так думаете.
Я так, я специально прохожусь по там, параллельному лагерю, почему, чтобы никого не обидеть, да? А про Парфенова что-нибудь, тоже ничего?
Мы вообще, вот я говорю, что в основном не обсуждаем сейчас пока...
Не, я понимаю, я спрашиваю, я же тебя не нападаю. Я просто спрашиваю, они что-нибудь говорят или нет? Или они вот, у них Дудь, Познер?
Ну вот это все, что нам пока говорили про журналистов, но на самом деле, я думаю...
Прикольный у вас преподаватель.
Нет, просто это я говорю к тому, что мы еще не обсуждали именно конкретно работу журналистов. Нам называют какие-то фамилии, но не...
Хорошо, я тебя спрашиваю по-другому. У тебя же есть какие-то, наверное, примеры свои?
Любимых журналистов?
Наверное.
Я в основном люблю наблюдать за творчеством. Даже я могу назвать все-таки журналистику творчеством. Поэтому я наблюдаю за работой разных людей, но вот человек, который является для меня примером во многом, то есть чьи качества я бы хотела перенимать, это Владимир Легойда.
Серьезно?
Да.
Это, подожди, Легойда, это же как-то связано с Русской Православной Церковью.
Он глава отдела взаимодействия церкви со СМИ.
Так он же не журналист.
Журналист.
Же, как он журналист? Но это больше пресс-секретарь,
нет,
чем журналист.
Нет, он журналист. Он, во-первых, первый, это он журналист, второй, он председатель синодального отдела взаимодействия церкви и СМИ, ну, и второй, и третий, он преподаватель МГИМО, факультета журналистики.
А что ж ты пошла-то в МГУ?
Я поступала в МГИМО, не было бюджетных мест.
Не было бюджетных... В МГИМО нет бюджетных мест?
Есть, но их было 25, 17 было олимпиадников, 5 льготников, и там несколько победителей, умники-умницы, поэтому
ух ты, как интересно
мест.
Поступать в МГУ, прямо такие...
МГИМО.
Да. МГИМО, да, но в МГУ тоже интересно. Льготник, а кто-нибудь... Ну, слушай, я не думаю, что это... Ну ладно, давай спрошу так, а почему? То есть вот я понимаю, если бы ты сказала там, не знаю, Соловьев, я думаю, ну ладно, понятно. Если бы ты сказала там, Познер, я думаю, ну ладно, да. Ты говоришь, Легойда. Что мне сделать с этим? Вот почему Легойда, почему? Почему так хорош, как журналист? Я спрашиваю, как журналист?
Мне очень нравится, как он комментирует общественные и политические события в нашей стране. Он всегда находит такие слова, чтобы высказать свою позицию, позицию церкви, но так, чтобы это было не нравоучением, а понятным для простого человека, далекого от церкви. Была понятна позиция православного человека, и меня это всегда восхищает.
Я хочу все-таки понять, как ты совмещаешь православие и журналистику современную, тем более журфак МГУ.
В каждой профессии нужны православные люди.
Ну, слушай, не знаю. Я не знаю, но мне кажется, это довольно сложно, слушай.
Пока.
Ты не чувствуешь себя белой вороной?
Вообще, в сфере молодежи, да, конечно, иногда я чувствую, что я совершенно другая. Но, тем не менее, я знаю, что есть и такие, как я, потому что есть молодежные церковные православные организации, там движения. Я знаю, что я не одна.
Хорошо. А вот по поводу Дудя, раз уж у вас там декан говорит о нем, как о самом прекрасном журналисте и журналистике будущего, что думаешь?
Мне очень нравится, как он задает вопросы, как он ведет свою беседу с интервьюируемыми. Вы говорите это слово.
Да, я не могу его выговорить уже много лет.
В общем, но мне не нравится мат, и поэтому во многом его тяжело слушать.
А вот как ты думаешь, если бы не было этого мата, был бы этот успех?
Да.
А я думаю, что нет.
Я смотрела интервью Дудя с Познером, там было одно матерное слово.
Да, 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 да.
И было прекрасное интервью, мне очень понравилось.
Не знаю, я не смог, я не осилил. Но ладно, это не страшно, может быть, это мое ощущение. С другой стороны, я или Гойду, ну так вот, как журналисты, и не знаю.
Почитай.
Мне придется погружаться в эту тематику теперь, и я знаю, что он исполняет определенные функции, как, можно сказать, что как чиновник, ну то есть как пресс-секретарь практически, это да, а что как журналист, этого я не знаю. Ну, а что ты можешь сказать о сегодняшней журналистике концептуально, на твой взгляд? Что ты можешь сказать о федеральных каналах, о том, какая политика избирается федеральными каналами? Считаешь ли ты это вообще журналистикой?
Телевидение?
Да.
Конечно, безусловно, журналистика... Журналистика, она вообще обширная такая профессия, что есть несколько каналов передачи информации. Вот телевидение — это просто канал передачи информации. На самом деле журналистика, она... та же. Журналист как проводник в мир информации. То есть он ведет своего зрителя, слушателя,
я
читателя.
Я понимаю. Я немножко о другом тебя спрашиваю. Я тебя спрашиваю о том, какие политические взгляды сейчас проповедуют некоторые журналисты на государственных каналах. Есть же, ты же знаешь, оппозиционные журналисты, есть журналисты, так скажем, прогосударственные. И вот об этом я хотел поговорить. Но нам сейчас нужно прерваться на новости, правильно я понимаю? А после этого давай вернемся и к этому разговору. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, и программа записи у нас сегодня. И у меня в гостях студентка первого курса журфака МГУ Полина Лысенко. Вот такой у нас разговор поколений. Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте.
Я уже старик, потому что Полине 18 лет, мне 29. Что ж, и я вот так, как старик, начинаю немножечко приставать к молодежи и задавать, а как у вас там? Но Полина, исходя из того, что я уже услышал, сильно отличается от большинства современной молодежи, потому что Полина говорит, я православная, и мой любимый журналист Легойда. При этом на журфаке МГУ декан журфака этого, то есть Вартанова, она говорит, журналистика будущего — это Дудь. Понимаете, мне становится сложно в этой ситуации что-то еще комментировать. Да я и не должен комментировать. Полин, ты теперь комментируешь. Ты эксперт. Кстати, каково это 18 лет вот, быть экспертом?
Узнаю после программы.
Узнаешь после программы. Не, на самом деле все круто. Я хотел тебя спросить и спрашивал до новостей. Надо просто уточнить этот вопрос. Про телевидение сегодняшнее, про федеральные каналы, про стычки, которые есть между журналистами. Ты, наверное, следишь за этим? Ну, я думаю, что следишь. Вот есть громкая история с нападением на журналистку «Эхо Москвы», например, Фельгенгауэр. И история эта развивается довольно странно, как мне кажется, в информационном поле. Есть Соловьев, есть в ГТРК, есть Киселев, и есть «Эхо Москвы», которая обвиняет, ну и так, либеральная, так скажем, общественность журналистская, обвиняющая государственные каналы, и в частности вот там Соловьева и Киселева, в том, что они нагнетают какую-то обстановку страха, ненависти, ужас создают, ну просто ужасно. А те в ответ им говорят, вы лечитесь, у вас паранойя, вы больны. Вот ты за этим наблюдаешь или нет, во-первых?
Поверхностно, потому что у меня очень много учебы, работы, и да.
Тебе есть чем заняться.
Есть чем заняться.
Ну вот мне нечем заняться, уже все, на самом деле, закончилось, все занятия мои закончились, я поэтому наблюдаю. Ну вот, как тебе кажется, это здоровая ситуация или нездоровая, когда идут такие баталии?
Вполне. Это нормально, потому что у каждого, у групп людей есть разные мнения, и... Чаще всего люди начинают устраивать такие стычки и никогда не мирятся с мнениями других.
Но вот сегодняшнее телевидение. Многие говорят, что оно однобокое.
Не знаю, не согласна с этим, потому что есть журналисты с разными позициями.
Но я про сейчас политическую журналистику, конечно, тебя спрашиваю.
Я понимаю, да. И во многом я не особо знакома с политической журналистикой, именно телевизионной, потому что я говорю, у меня очень много...
Ты по-честному скажи, смотришь ли ты политические ток-шоу на первом, на втором канале, на третьем и какие угодно?
В основном нет, потому что я вообще не смотрю телевизор, и у меня на это нет времени, но у меня смотрит их бабушка, и иногда она меня просвещает.
А вот сегодня, скажем, твои сверстники, они смотрят телевизор или нет?
Думаю, что преимущественно нет.
А почему?
Все сейчас в интернете.
Все в интернете? Да. Ну, слушай, я вот не знаю, я бабушку в определенный момент обучил, она, например, пользуется интернетом и так далее. Да и не только я, и другие ее внучки и внуки, так скажем. Поэтому я не вижу проблемы для старшего поколения быть в интернете. Почему ты думаешь, молодежь не смотрит телевидение? Может быть, там нет того, что они хотят увидеть?
Не думаю, потому что если молодежь смотрит какие-то программы в интернете, то преимущественно они из телевидения, просто на другой платформе. Но сейчас темп нашего современного общества, темп жизни, особенно у молодежи, настолько сумасшедший, что времени сесть и посмотреть телевизор просто не остается. Интернет он на телефонах, на планшетах и в метро, по дороге.
А ты можешь себе представить, что кто-нибудь из твоих сверстников едет и так вот смотрит какое-то политическое ток-шоу?
Ну, из моих сокурсников, да, потому что это, в принципе, наша профессия в будущем.
Серьезно, они есть такие?
Не знаю, но я вполне могу предположить. Ну, даже себя просматриваешь такие
ток-шоу. Бывает такое, просто... ты приходишь так вот на занятие, и вдруг кто-нибудь там из ребят, девочки или мальчики, слушай, вот вчера там, значит, было дело, смотрел такое ток-шоу.
Пока только про Дудя.
Вот, вот. О чем и речь. То есть им это неинтересно. А тебе не кажется, что сегодняшнее телевидение наше, оно работает на старшее поколение, а молодежь как бы и не сильно увлечена? Молодежь смотрит развлекательные каналы и развлекательный контент, там какой-нибудь на Первом канале «Голос» может посмотреть, или ТНТ вообще, в принципе, сериалы. А вот политический, политика... Может быть, молодежь вообще не интересуется политикой?
Нет, с этим я не согласна. В основном интересуется политика, насколько я вижу, потому что все-таки я общаюсь в кругу людей, которым близка тема новостная, поэтому в основном
интересуются. А как они интересуются политикой? Вот на каком уровне, на твой взгляд? Что они говорят о политике?
Достаточно примитивном, конечно, уровне, но, тем не менее, стараются разобраться.
Стараются разобраться. И они сейчас вот обсуждают Собчак и его движение
конечно,
президента.
Безусловно.
И как, что говорят? Мне прямо интересно дико, что они говорят?
Вот, не знаю, у всех такой немного шок, я думаю.
Шок? Пока,
да, ну, из серии все удивлены и не понимают, что вообще происходит. Поэтому каких-то вот таких заявлений ярких на тему движения Собчак пока я не слышала.
Хорошо, а что говорят про Навального? Говорят, он кумир молодежи в некоторой степени.
Да, его в основном поддерживают.
Молодежь поддерживает. А, то есть они в политике разбираются примерно на этом уровне?
Да.
Им нравятся видеоблоги?
Да.
Им нравится видеоконтент в интернете.
Да.
Поэтому будущее журналистики — это Дудь, а будущее политики — это что, Навальный, что ли? Получается так? Не знаю. Ну как-то получается так. А что говорят по поводу, ну вот, журналистов таких, как, ну, центральных каналов, уже именитых, государственных? Их вот,
про них просто не говорят.
Вот Киселев, например.
Про них не говорят.
Не говорят?
Я думаю, что...
А они их знают вообще?
Знают, в основном знают. Но я просто думаю, что это не особенно интересные фигуры для молодежи сейчас.
Неинтересные фигуры?
Они как есть, они как мэтры, и они...
А как... Вот почему, скажи мне, пожалуйста, а почему какие-то фигуры становятся интересными для молодежи, а какие-то нет? Тебе не кажется, что молодежи интересны те, кто примитивизирует вообще тему? То есть, если человек говорит примитивно, если он задает примитивные вопросы, если он примитивно комментирует политику, это интересно, потому что это понятно. Ну, то есть, на пальцах. А если человек начинает говорить, ну, подождите, не все так просто, не все так просто. Нельзя страну изменить за один год, за, там, 10 лет. Он сразу становится старым пердуном, занудой, и никто с ним не разговаривает.
Ну, так можно и говорить о том, что не все так просто простым языком. Здесь подача, конечно, безусловно, важна. Сейчас большой поток информации, и чем информация проще, тем лучше она воспринимается естественно, потому что раньше мы могли себе позволить смотреть, там, читать, ну, мы, в смысле, люди, не я,
ну, да.
Могли позволить себе читать сложные материалы, сейчас уже нет, уже не хватает на
это. То есть упрощается восприятие
конечно,
человеческое?
Конечно, безусловно, должно упрощаться.
Все упрощаться должно?
Нет, упрощаться именно стиль подачи, а не сама информация.
Стиль подачи. Ну вот ты говоришь, ты можешь привести примеры.
Да.
Да? Давай.
Например, современной молодежи, я уверена, гораздо проще воспринимать, например, программу Алексея Гудошникова, нежели сводку новостей.
Она слишком сложная.
Подача. Важна подача, понимаешь?
Спасибо большое за лесть. Я напоминаю, что у меня в студии студентка первого курса журфака МГУ Полина Лысенко. Этому учат на журфаке, да?
Нет.
Нет. Послушай, вот если сейчас посмотреть за тем, что происходит в обществе, я вижу такие вещи. Что-то появляется, оно становится гипер каким-то интересным для всех сразу. Появляется некий хайп. Сейчас говорят хайп,
любимое
да.
Любимое слово.
Да, по-другому и не назовешь, что все другие слова забыты. А потом это пропадает. Я объясню. Pokemon Go, ловить покемонов. Да, половили, месяц, забыли. Спиннеры, месяц, забыли. Собчак выдвигается в президенты. 2 недели, до свидания. Там, и так далее. Вот все такое сейчас. Некоторые говорят, что это такое клиповое сознание у людей. Память короткая. И, в общем-то, люди не могут воспринимать какую-то сложную и важную информацию. Просто потому, что они вот такие стали. То есть не они, а мы. Мы такие стали. Считаешь ли ты, что это так?
Да, во многом. Опять за счет того, что сейчас огромный поток информации, и сложно удерживать внимание на чем-то одном, потому что очень много всего.
Просто люди от одного скачут к другому. Но почему, скажи, внимание удерживается на чем-то обычно идиотском? Ну, тот Pokemon Go — идиотская же вещь. Ну, абсолютно идиотская вещь — ловить покемонов.
Чем глупее, тем более привлекательнее.
Да, спиннер. Ну, идиотская. Ну, спиннер и спиннер, понимаешь? Но появляются депутаты, которые начинают говорить, что это оружие сатаны. Вот Матильда, да? Какой-то убогий фильм. Я не имею в виду, что... Я даже его не оцениваю с точки зрения там какого-то смысла, который в него вложен. Он просто убогий. Вот я общался с Грымовым, мне, в общем, достаточно было его взгляда. Не знаю, доверять ему или нет, но судя по тому, как люди реагируют на этот фильм, они говорят, вообще непонятно, что это такое. Какой-то непонятный фильм, никому не нужный. Вдруг раскручивается до таких каких-то масштабов, когда все о нем говорят, какая-то борьба идет, машины жгут. Что вообще происходит, понять не могу. То есть, тебе не кажется, что это, ну, нездоровая ситуация? И эти ситуации, они как-то в вашей среде обсуждаются или нет? Или, допустим, люди вашего возраста, они смотрят на это, типа, ну и дураки, вот, ну и идиоты. Ну и идиоты же у нас там. Наши-то старики, они сумасшедшие, посмотрите на них.
Нет, как конечно, безусловно, мы все это обсуждаем.
Да?
И мнения, конечно, очень разнятся.
Да?
Да, это у нас вот первые не 2 недели учебы меня очень поражало то, что многие преподаватели именно с Матильды начинали лекции, причем лекции по экономике.
А, вот, 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 об этом я и говорил, наконец-то призналась. Я же говорю, приходят и начинают говорить
Нет, они не начинают навязывать свое мнение, просто сказали, вот, например, как Матильда, а дальше начали лекцию. Вот просто ставка. Но
а и что, вот преподаватели, они на чьей стороне-то в этом споре, так, если... Серьезно.
Я не знаю, но...
Ну, ты же заметила, наверное.
Нет.
Обычно понятно, со слов понятно.
Непонятно, потому что...
С интонацией понятно.
Во-первых, это было давно, и это было что-то, по-моему, пара по экономике, и там вообще было не... не рассматривалось как фильм, а как даже экономическое явление.
Ну, а что молодежь говорит?
Насколько я сумела заметить, во многом поддерживают.
Поддерживают кого?
Учителя.
Учителя поддерживают? А ты как?
Конечно, нет.
Конечно, нет?
Я же православный человек.
Полин, пойдем в кино? Шутка, шутка. Не пойдем, конечно. Не, на самом деле я не пойду на Матильду не потому, что вокруг нее такие. Нет, как раз именно поэтому. Именно поэтому, как раз именно поэтому. Не то, что ее кто-то осудил, а потому что так много о ней говорили, этой Матильде, об этом фильме, что когда так много говорят, мне сразу понятно, что это какая-то дрянь. Ну просто, ну вот это тошнота какая-то. Ну вот. Но...
Твое любимое слово — хайп.
Да, я оскоромился в определенный момент спиннерами, конечно, конечно. Ну, вот сейчас лежат у меня дома штуки 4. Ну, и все мне их подарили. Ну, просто это просто подаренные вещи. Могу вот подарить спиннер. Нужен спиннер?
У меня есть.
У тебя тоже есть спиннер?
Мне тоже подарили.
Как считаешь, это орудие сатаны?
Да нет, конечно.
Да нет. Ну, вот понимаешь, а есть такие люди, есть такие люди. Знаешь, я вчера посмотрел, ну, это уже не вчера, у нас программа записи, я напомню, ну, посмотрел ролик одного... священника Всеволода Чаплина, который говорит, что свершилось всероссийское кощунство. И мы все недостойны жизни. Я не знаю, можно ли тебя просить это комментировать?
Я не хочу комментировать это.
Это странно. Да. Согласись, это странно. А что, я, по-моему, не задавал этот вопрос. А что люди вообще думают о твоего поколения, естественно, о религиозности, о религии. Я хотел спросить не только про людей православных, я хотел и спросить и про тех, кто исповедует ислам, и про тех, кто должен бы, наверное, его исповедовать, но не исповедует по какой-то причине. То есть вообще, сколько религиозных людей и, ну, так скажем, атеистов, что ли?
Религиозных людей очень мало. Вот я даже как-то интересовалась, читала данные опросов, и по опросам 80% населения, ну, вот нашего региона считают, что они православные. Но действительно только около 1,5% ходят в храм.
А, то есть если в храм не ходишь, не православный?
Нет.
Не считается? Поняли, нищетово. Вы все изображаете, что вы православные, но вы никакие не православные, если вы не ходите в храм.
Как это один священник назвал это православие лайт.
Православие лайт?
Когда люди называют себя православными, но
это
не ходят в храм.
Это не Смирнов ли сказал?
Нет.
Нет? Ну, звучит неплохо, звучит неплохо. Да, но возвращаясь к тем темам, которые сегодня, так скажем, у вас обсуждают, интересуются. Вот есть еще одна такая громкая тема, я думаю, что она уже отшумела, на самом деле, и никто, ну, в ближайшее время уже об этом забудут. Это батлы. Это батлы между там... Ты, кстати, знаешь между кем и кем?
Какие именно? Между рэперами?
Ты смотрела батлы вообще какие-нибудь?
Нет.
Ты не смотрела батлы?
Нет, батлы не смотрела.
Черт побери. То есть ты не смотрела батл Гнойного и Оксимирона?
Я в курсе, что был батл Оксимирона и Гнойного, что батл дизастером. Вот я знаю какие-то эти имена, но для меня это просто как имена. Я,
а откуда ты их знаешь тогда, если ты не смотрела?
Потому что в сфере своей профессии вынуждена интересоваться новостями, mm-hmm. и любыми новостями.
А вот эти батлы, которыми так заинтересовались люди в определенный момент, и вот этот андеграунд, который стал вдруг мейнстримом, почему это так интересует людей? Почему? Это доступный язык, это какая-то доступная форма, почему?
Мне кажется, это что-то новое для людей. Людей интересует, когда появляется что-то необычное. Это необычная форма, ну, для меня лично, это необычно. И поэтому я понимаю, почему людей это интересует. Это для меня тоже, это интересно, но я не поддерживаю это, но соглашусь, что это интересно.
А ты обратил внимание, что вот эти вещи, которые, так скажем, становятся, ну, хайповыми, там обычно присутствует как раз мат. То есть мат, тематика смерти, насилия, убийств, да и всего чего угодно. То есть, по сути, это такая чернуха. Чернуха в журналистике, чернуха в кино, чернуха в музыке, чернуха везде. И именно чернуха людей привлекает. Ты замечала это или нет?
Да.
Почему?
Опять же, падение нравственности.
Падение нравственности? А может быть, не было никакого падения нравственности, и нравственность всегда была примерно на этом уровне?
Знаешь, есть такая замечательная фраза: «Сатана не может сделать привлекательным ад, но делает привлекательную дорогу к нему».
Ну, я даже не знаю. Пока я буду осмысливать эту фразу, у нас и время эфирное может закончиться. Еще раз. «Сатана
не может сделать привлекательным ад, но делает привлекательным дорогу к нему».
Есть у меня одна цитата Эрнста Неизвестного, я обычно ее говорю в эфире, но при тебе не буду говорить. Ты слишком... Ну, знаешь как, сейчас я тебе скажу. Нет, я тебе не скажу. Эту цитату невозможно никак переначить. Вот все, кто слушает мою программу, они знают. Это моя любимая цитата. Ну, так скажем. О, я чуть-чуть переделаю. Кашлять легче, чем не кашлять. Вот так вот. То есть развиваться-то оно сложнее, чем деградировать.
Конечно.
Ты считаешь, что мы деградируем все вместе?
Нет, я не считаю, что мы деградируем, но... Небольшой упадок, я не могу назвать это деградацией, но небольшой.
А с чем
упадок
связан? Посмотри, вот есть, пожалуйста, храмы строятся в стране, да? Пожалуйста, выступает и патриарх, пожалуйста, тебе Легойда выступает. Президент говорит о духовности, все говорят о духовности. Какой канал не включил, у всех духовность, а нравственность падение. Почему?
Опять же, говоря о соблазнах, люди стремятся к развлечениям, люди не стремятся к самосовершенствованию сейчас, не стремятся к этому созиданию именно таких нравственных норм, и в первую очередь внутри себя. И вот как же правильно ты сказал, что кашлять легче, чем не кашлять, не хотят трудиться над собой. И...
А почему? Вот скажи, вот вроде бы все условия же создаются для того, чтобы... Вот я тебя как прославного человека спрошу, да? Вот все условия вроде бы создаются. Пожалуйста, вам всем говорят, духовность, скрепы, мораль, нравственность, храмы, пожалуйста, все, что угодно, что хотите.
Сложно прийти в храм, сложно.
А если...
Для этого нужно много усилий.
А тебе не кажется, что некоторые туда приходят для вида? Ну, вот так вот. Пришел, я теперь нравственный.
Они быстро уходят.
Они быстро уходят. Поэтому и остается 1.5%, как ты говоришь, естественно. У нас опять проблемы со звуком? Нет? Но я надеюсь, что нет. Но я напомню, что это программа Алексея Гудошникова на радиостанции «Говорит Москва» 94.8. Сегодня 6 ноября, мы выходим в записи, и у меня в студии студентка первого курса журфака МГУ Полина Лысенко, а до этого был Виктор Балашов, мэтр. А вот с Полиной мы говорим так, как будто бы вроде я изображаю, что я мэтр. Но на самом деле я не претендую ни на какие такие вещи. Но вот, а ты в будущем хотела бы все-таки работать в сфере телевидения, ты бы хотела быть кем?
Я пока не могу точно дать ответ на этот вопрос, потому что я не могу сказать, что знакома до конца со всем составляющим телевидения. Я знаю точно, что хочу работать на телевидении, потому что эта сфера, она для меня родная.
Но смотри, ты бы хотела в развлекательном в чем-то, в научно-популярном или там, в политической сфере, в социально-политической, что тебя интересует?
Ну, сейчас я работаю более в развлекательной сфере, развлекательно-научной, я бы так сказала, если на телевидении.
Да, поэтому ты можешь сказать, где работаешь, господи.
Телекомпания «Игра ТВ» на программе «Что, где, когда» и программа «Мы и наука».
Угу. Да.
То есть научная программа и программа развлекательная, но тоже научная, интеллектуальная. Мне очень нравится эта сфера, потому что эта сфера не просто развлечение, это сфера научная, такая просветительская.
У меня возникает вопрос, вот скажи мне, пожалуйста, а как наука совмещается с религией? 18 лет.
Это, да, сложный вопрос, потому что наука практически всегда противоречит религии. Uh-huh. Но заметь, что есть... Я не могу привести пример, сложно сходу, но большинство ученых, которые... Не большинство, есть ученые, которые доходили до высокого уровня и понимали, что суть, она не в научных доказательствах, а выше.
Выше, то есть да. Не все можно доказать. Всегда есть что-то, да. Чего мы не знаем.
Жизнь это не формула.
Жизнь это не сахар. А жизнь у меня не сахар, жизнь у меня сладкий липовый мед, по-моему, вот так. Это вот настоящий рэп-андеграунд, если что. Я вот спрошу. Не спрашиваю, а говорю об этом. Это моя любимая группа. Это, почему-то она до сих пор не хайпит, я не понимаю. Почему все ее не обсуждают? Какая-то странная вещь. А вот... тот хайп, который, вот я не знаю, я уже 1500 раз, как говорится, повторил эту фразу. Вот тебя вообще эти вещи привлекают или нет, которые сейчас становятся на объектом внимания людей? Вот и ты как, ты ими интересуешься, потому что тебе интересно, или ты ими интересуешься, потому что ты вынужден ими интересоваться? Так происходит со мной чаще.
Я, скорее, второе, да, потому что вынуждена интересоваться. Я не люблю, не знаю, может быть, это какой-то блокатор внутри меня, но когда люди начинают чем-то активно интересоваться, у меня какое-то отвращение появляется к этому автоматически. Да? Я не люблю заниматься тем, чем в основном занимаются все. Не люблю идти по этому мейнстриму.
Ты не любишь мейнстрим, ты ушла в андеграунд, в православие. Я серьезно,
ладно,
а тебе не кажется, что сегодня как раз люди, которые вот так, высокоморальные, высокодуховные, это и есть андеграунд? То есть сегодня, например, быть настоящим представителем андеграунда, это не курить, не материться, это быть воспитанным, образованным человеком, ну, просто единица. Вот он андеграунд сумасшедший.
Я согласна, кстати.
Да? А на самом деле мейнстрим это вот все остальное, когда люди кричат, что-то там фотографируют. У тебя, кстати, есть Инстаграм?
Конечно.
У тебя есть Инстаграм?
Я редактор социальных сетей.
Я так и думал. И ты выкладываешь туда, наверное, фотографии в бикини?
Нет.
Нет? Почему ты этого не делаешь? Все это делают.
Потому что я православный человек.
Тебе не кажется, что вам скучно жить вообще?
Нет.
Нет? Вам скучно жить? Тебе кажется, что ты что-то упускаешь?
Нет. Мне как раз таки жалко людей неправославных, они упускают главное.
Да? А вот все-таки сегодня я тебя вот как девочку спрошу, да, как женщину, как девушку. Ну вот сегодня ты же наблюдаешь за тем образом женщины, девушки, которые есть в соцсетях, в СМИ. Что ты можешь сказать по этому поводу?
Хочется подобрать такое хорошее слово, но сложно, потому что образ женщины...
Да не, есть одно слово. Но оно не эфирное, видишь? Как удобно было бы сейчас в интернете вещать, да?
Нет, я все равно не стала бы употреблять это слово.
Да?
Да. Образ женщины, он, конечно...
Грешница, я имела в виду слово.
Да, я так поняла. Он потерял свой первоначальный образ, будем так выражать.
Образ женщины потерял свой первоначальный образ. Как-то
да.
Непонятно.
Ну, сложно, но, в общем, сейчас нравственность, опять же, нравственность очень сильно падает. И особенно касается женщины.
Просто потому, что мы не хотим... Слишком много информации, да, и мы не можем разобраться в этой информации.
Нет, садись соблазны.
И соблазны. Ну что ж, о соблазнах, информации и о том, как выжить в современном мире, сегодня я разговаривал со студенткой первого курса журфака МГУ Полиной Лысенко. Я думаю... А Полина многих удивила. Потому что обычно, когда ко мне кто-то приходит в эфир, я имею в виду молодые девушки, они такие ха-ха, хи-хи, Инстаграм, ля-ля-ля-ля. И сегодня, я думаю, для некоторых наступил разрыв шаблона. И головной мозг немного поплавился у них. Спасибо большое, Полин, тебе за это.
Спасибо,
я
Леш.
Жму тебе руку. Приходи еще обязательно. Ну, а со всеми остальными я прощаюсь. Всех с наступающим столетием Великой Октябрьской социалистической революции. И да пребудет с вами сила.